И снова здравствуйте, дорогие друзья. В Москве 17 часов 6 минут. Сегодня четверг. Это значит, что пришло время прямого эфира из очередной программы из цикла «Здесь живут люди». Мы выходим на живом гвозде, а также в медиаплатформе «Эхо». Вы нас можете слушать в прямом эфире, если у вас есть мобильное приложение, либо прямо на сайте echofm.online. В студии, как обычно, я, Руслан Валиев, и урбанист Аркадий Гершман. Аркадий, привет.
Привет.
Мы здесь традиционно стараемся не только говорить о том, о чем сами задумали, но и реагировать на ваши сообщения, поэтому присоединяйтесь к чату нашей трансляции, он уже живой. Ну а тема у нас сегодня вполне понятная, но придется все-таки расшифровывать. Стройка в неопределенности, демография против официальной политики.
Действительно, если помните, по-моему, осенью, в августе, где-то в октябре прошлого года, мы уже поднимали в эфире тему проблемы новостроек. Тогда был инфоповод, что в Москве запретили строить студии, получается, совсем-совсем маленькое жилье. Ввели, как можно сказать, минимальное требование к квартирографии, и тогда мы рассуждали, а что вообще будет, потому что стало понятно, что льготную ипотеку отменяют, у людей будто бы денег массово больше не становится, и плюс высокая ключевая ставка, то есть была массовая неопределенность. И это все еще дополняется тем, что у нас довольно большие проблемы с демографией, то есть людей становится меньше, а при этом стройкомплекс привык строить много, привык массово продавать, и будто бы, как для большинства городов, и возможно даже всей страны, стройкомплекс это был такой монолитный налоговый фундамент, то есть все считали, что нужно строить как можно больше, тогда экономика будет как можно лучше. И вот мы видим, как этот гигант будто бы потихоньку, не то что упал, но падает на колени. И при этом, тут вот я признаюсь, у меня лично неопределенность, потому что, с одной стороны, я читаю новости, что все довольно плохо, что количество новых проектов снижается там минимум, по-моему, со времен ковида. С другой стороны, читаю новости, как все хорошо. И якобы, что вот сейчас у нас вот комплексное развитие территории как пойдет. Некоторые города прибавляют себе новые территории, чтобы там тоже построить как можно всего больше. А при этом население этих городов падает. И поэтому вот решили спустя полгода примерно, вновь поднять эту тему и разобраться в вопросе, что же происходит. И нам с этим будет помогать наш приглашенный эксперт.
Да, с нами сегодня будет эксперт по градостроительству и территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов. Он у нас на прямой связи. Здравствуйте, Александр.
Александр, добрый день.
Добрый день, студия. Добрый день, Аркадий. Вам рад видеть вас.
Взаимно.
Опять.
Да. Александр, вот мы общались осенью. Скажите, что с тех времен поменялось в строительной отрасли? Там действительно ли все плохо или скорее все хорошо? И, в общем, что происходит?
Увеличилась неопределенность. Я согласен совершенно, и здесь это очень чувствуется, что новости противоположные из разных источников. Исходит разная информация, кто-то жалуется, кто-то говорит, что все нормально. Но в целом, конечно, ситуация усложняется. Может быть, застройщики не стали так уж сильно публично жаловаться, как они пытались это делать в прошлом году. Ну, жалобы их все в основном сводились к тому, что нам нужна поддержка, верните нам государственную поддержку, пока полгода прошло, некоторые действия предприняты, как сказали наши руководители, не финансового характера. То есть с застройщиков сняли разные штрафные санкции, упростили им кое-какие процедуры. Да. Ну вот такие вот меры были предприняты. Наверное, они позволят еще чуть-чуть продержаться. А так впечатление, что действительно дело идет к какой-то развязке, но довольно медленно.
Но вот насколько я понимаю, когда были льготные кредиты, очень частая была история, когда люди покупали по несколько сразу квартир, как определенная такая финансовая подушка, потому что сейчас считали, что жилье не будет дешеветь, что это вот лучше и надежнее всех вкладов, всех инвестиций и всего прочего. Сейчас все-таки какое-то падение есть и по стоимости, и по объему нового жилья. То есть можно ли сказать, что пузырь не то чтобы лопнул, но он начинает сдуваться, и застройщики выходят на какой-то объективный уровень, который требуется здесь сейчас?
Непонятно. Вот действительно непонятно. Если смотреть информацию сайта «Наш дом РФ», там есть хорошая цифра объем текущего строительства. Этот объем текущего строительства, как обычно, он увеличивается в течение года, потом в декабре сдают 3-месячных нормы, он падает к январю и потом потихоньку начинает увеличиваться. Вот с января он увеличился на миллион. Он не упал. По сравнению с 2023 годом он увеличился почти на 15%. Было 100 миллионов в стадии строительства, сегодня 114 там, с копейками миллионов в стадии строительства. В январе был 113. То есть, как бы вот, судя по этим данным, застройщики продолжают выходить с новыми проектами. Но они же каждый месяц чего-то сдают. Судя по информационному фону, говорят о том, что да, снизили объемы ввода жилья, вернее, не ввода жилья, да, а вывода продажи. Но вывод в продаже это такой, он никак не коррелирует этот показатель с тем, что, собственно говоря, строится. Ты можешь строить дом и вообще его не продавать. Ты можешь продавать ровно 100% квартир одновременно. Ну, естественно, когда снизился спрос, застройщики делают, упорно делают вид, что, копится отложенный спрос, и вообще вот то, что сегодня происходит, когда все наладится, отложенный спрос выстрелит, а у нас не будет хватать построенного жилья, потому что мы меньше начали запускать проектов, и это будет, в общем, очередной кризис, дефицит очередной, да? То есть нас пугают сегодня очередным дефицитом. Вот. А тема, которую в последнее время замечательно разгоняют, и ее вот у вас в вопросах нет, это потенциальный переток вкладов населения в жилье в случае падения снижения ключевой ставки и падения процентов по депозитам. Да? Сегодня в России депозиты под 20% в среднем. Ну, то есть депозит по 20% найти можно не в одном банке. Понятно, что, ну, я не знаю, наверное, остались еще люди, которые носят по несколько миллионов в банк, но мы, как люди, пережившие не один кризис, да, помним с 2014 года, что нельзя класть в банк больше 1 200 000 примерно, потому что у нас есть лимит, который возмещает государство 1 400 000. То есть, условно говоря, свою потенциальную однушку в размере 6-7 миллионов вы сегодня можете положить в 4 банка и сидеть ждать, пока ваши деньги копятся. А вот потом, когда наступят хорошие времена, вы накопили себе за этот год миллион, полтора, кто-то и три. Да? Но это 20% от ваших, так сказать, вот тех самых триллионов, которые лежат в банке. И когда вы увидите, что процентные ставки снизились, вы это все изъяли из банка, из депозита сняли. Если не запретят снимать с депозитов, это еще одна страшилка, которая сегодня у нас очень популярна, что запретят снимать банковские вклады. Поэтому снимайте сейчас и переносите в бетон, наконец. И вот это вот все почему-то должно пойти в стройку. Ну, в смысле, в development, в покупку новых квартир. При этом те, кто это нам обещают, забывают объяснить, а где же, простите, доходность сегодня в стройке? Ну, как бы, если у меня в банке даже не 20, а 15%, то сегодня 15% в год, ну, никак не приносят вложения недвижимость, да? Ну,
Насколько я помню,
вообще
там
нет.
хоть цены на недвижимость и растут, но они растут медленнее, чем инфляция. То
Опять,
есть.
растут они или не растут, это тоже вопрос. Растут цены предложения. Тут аналитиков много, каждый аналитик считает свою цифру, каждый аналитик, ну, например, вот известная риэлторская компания «Этажи» тут озвучила среднюю стоимость жилья. Вот так вот она и называется цифра. Средняя стоимость жилья 96 тысяч за квадратный метр, да? При этом средняя стоимость жилья, которую другие аналитики получают, это то ли 156, то ли 160 тысяч за квадратный метр, да? И вот возникает вопрос, что имели в виду аналитики компании «Этажи»? То есть они сказали, что средняя стоимость жилья такая, а средняя стоимость жилья в предложении 130 с чем-то тысяч. Ну, понятно, они не работают в Москве, почти не работают, да, они работают по России, они не учли московские квартиры по цене полмиллиона за метр, и у них средняя. Но вот что это за две цифры, не объяснено в сообщении, да? Мы вынуждены гадать. И кто-то говорит, что снижение наступило, кто-то говорит, что в ценниках цены растут на новостройки, но скидки увеличиваются. Ты как бы складывая ценник и скидку, вроде мы получаем снижение или не получаем снижение. То есть надо этим заниматься, надо изучать различные источники, и все равно ты не будешь знать реальную картину. Вот сегодня такая ситуация неопределенности.
А вот еще, насколько я
Но при
понимаю,
этом,
да-да.
очень важно, при этом сохраняется вера в незыблемость недвижимости в среднем у населения, вера сохраняется и убежденность в том, что это временные трудности.
Вот смотрите, насколько я понимаю, вообще, когда мы говорим о застройке развития с точки зрения города и девелоперов, там самый главный показатель – это демография и миграция. И демографию, по-моему, у нас засекретили по городам. Тут могу ошибаться, сам лично не проверял, но видел новости. С миграцией тоже как-то у нас все очень непонятно, и будто бы ее становится меньше. То есть, а как тогда тем же самым городам понимать, что вот мы сейчас что-то закладываем, застройщики даже придут, что-то построят, а будут ли там потом вообще жить люди? Или это вот скупка квартиры, потом дома просто окажутся пустыми, и это тоже всех устраивает?
Ну, разработка генеральных планов давно уже не опирается на демографию, к сожалению. Опирается на предположение, что да, у нас сегодня вот есть некое проседание, но это вот те самые циклы после Великой Отечественной войны. Рано или поздно будет рост, будет рост. Вот. Очень редко я вот сегодня участвую в мастер-плане, в котором действительно считают демографию, пытаются понять, что происходит с, как бы, ну, просто сегодняшнюю ситуацию с детьми, экстраполируют на ближайшие 5-10 лет, это можно сделать, да, и все понимают, что сейчас на самом деле у нас будет небольшой рост населения в трудоспособном возрасте, и, кстати, будет рост покупателей квартир, судя по всему, да, потому что выходят на рынок вот эти вот дети начала нулевых, середины нулевых, вернее, да, они в ближайшее время выйдут из школы в самостоятельную жизнь, а тогда был как раз пик рождаемости российской. Вот, спад у нас начался с 2014 года, по-моему. А вот сегодня, да, сегодня очень резкое падение, но вот то малочисленное поколение, которое сегодня рождается, да, оно до статуса потребителей отдельной квартиры дорастет через 20 лет. Да? Ну, потому что дети живут с родителями обычно. Вот. И вот эту историю, это очень редко происходит. Вот такой глубокий анализ, с которым я вот сегодня столкнулся в одном конкретном городе. Обычно нет. Обычно, да, констатируют, что, ну да, есть тенденция снижения, но как бы все нормально, государство предпринимает усилия, сейчас рождаемость увеличится, мы найдем где-то людей и строить нужно, да. Вот, так что на вопрос, как регулировать застройку, ну, в конце концов, есть национальные проекты, есть национальные цели. Там есть ориентир 33 квадратных метра на одного человека к 2030 году, 38 квадратных метров на одного человека к 2035 году. А что тут регулировать? Надо строить, исходя из поставленных целей, 100-110 миллионов квадратных метров жилья в год, как это было сдано в прошлом году. Темпы снижать нельзя. Можно варьировать, ну, есть попытки, ну, вернее так, есть тенденция, понимание, что, наверное, ну, квартирного жилья там больше 50 миллионов, ну, трудно, трудно, ну, не получается. Тогда будем строить больше индивидуального жилья, сейчас, наверное, упростят и как-то стимулируют индивидуальное жилищное строительство. Вот пока таких целенаправленных и конкретных мер нет, но я думаю, Это все проглядывает, да, это прописано в стратегии пространственного развития Российской Федерации. То есть, скорее всего, будет небольшая переориентация на ИЖС. Вот. Но никто не будет меньше давать каких-то послаблений по вводу многоквартирного жилья.
Смотрите, насколько я понимаю, все-таки мы живем не вечно, и помимо рождения новых людей, которым нужны новые квартиры, есть еще и люди пожилого возраста, которые по естественным причинам в какой-то момент убывают. И жилье, соответственно, освобождается. То есть не получится ли у нас, что строят много, исходя из того, что вот у нас кто-то родится, и потом они когда-нибудь все заполнят, а при этом существующие районы будут потихоньку просто вымирать?
Это логично, да, и мне казалось, что это должно работать. Но есть несколько психологических факторов. Первый психологический фактор – это, скажем так, большая нелюбовь к наследной вторичке. То есть есть некоторый миф, что наследная вторичка – это мошенничество, и люди не готовы покупать, пусть и недорогую, но наследную квартиру. Да? Чью-то. Не готовы именно психологически, потому что они боятся обмана, а, к сожалению, государство не борется с мошенничеством. То есть мошенничество есть, и тут была озвучена какая-то цифра, насколько именно вот в мошенничестве с недвижимостью там потеряли россияне за прошлый год. Я как-то не обратил внимания, но помню, что было такое сообщение, да? Ну и как-то с этим никто не борется, хотя, извините, устранить мошенничество с недвижимостью, но это элементарно, это же не телефонный мошенник, который тебе через меняющийся IP звонит, да? Это недвижимость. Ну, как бы вот ее не спрячешь, да, и запутать следы сложно. Вот. Второй фактор, да, который здесь надо сказать, об этом надо сказать, что вот эта недвижимость, она сильно не утяжеляет ваш бюджет. Налог берется с кадастровой стоимости. Ну, например, моя квартира, где я сейчас живу, ее кадастровая стоимость, наверное, в 5-6 раз меньше реальной. Потому что я плачу довольно небольшой налог по сравнению с тем, который я платил в Москве с квартирой такой же площади. Но налог все равно он незначительный, он сопоставим с коммунальными услугами за один месяц. То есть это такая 13-я коммунальная, 13-й месяц коммунальных услуг, да, коммунальных платежей. Коммунальные платежи растут, но не очень быстро. Да, они растут, да, мы все жалуемся. Но они растут на какие-то, может быть, проценты, даже доли процентов. Но вот сейчас выросли платежи для тех, кто отапливает электричеством. Да, не везде, где нет газа, у нас топят либо, ну, так сказать, по старинке, подручным топливом, не очень чистым, либо электричеством. Сегодня отопление электричеством стало очень дорогим, потому что фактически тариф на это отопление перестал быть регулируемым, насколько я понимаю. Вот, ну и это невыгодно. Никаких попыток перейти на вот автономные, да, на автономные ресурсы, и, ну, особо в стране никаких программ нет. Вот, то есть пока этот навес вторых квартир у людей, он особо карман не тянет. Когда это станет серьезным, да, когда то есть у людей не появляется такая ситуация, ну, как говорится, все, все, ситуация совсем плохая, как в одном анекдоте это звучало, да, надо продавать доллары, да, все, я обеднел, пора продавать доллары. То есть вот пока такой ситуации нет, чтобы вот этот ресурс в качестве как бы наследной квартиры доставать и выходить на рынок. Рано или поздно это случится. Все зависит от нашей экономической ситуации. Но пока внутри страновая экономическая ситуация, нельзя сказать, что плохая, она стала более разносторонней, да, есть люди, которые разбогатели, можно сказать, да, есть люди, которые беднеют потихонечку. Но вот такого падения-то нет, так что к этому последнему ресурсу пока еще люди прибегать не готовы. Ну вот, вот так.
Хотел бы уточнить. Выше вы озвучили 1 000 000 квадратных метров. Это, я так понимаю, государственная задача, которая ставится правительством и должна кровь из носа выполняться, правильно?
Да, 110, ну, то есть государственная задача, это национальные цели, записанные, да, озвученные Путиным в мае прошлого года, на их основе созданы национальные проекты, национальный проект «Жилье и городская среда» заточен вот именно под эту цифру. Это центральная цифра, которая должна быть реализована, ну, наверное, опережая ваш, один из ваших следующих вопросов, да, естественно, эта цифра как-то более-менее распределена по территории России, по субъектам Российской Федерации, и это является критерием оценки деятельности губернатора, в том числе, как они с этой цифрой, со своей долей этой цифры справятся.
Там же
Да?
обычно возникает проблема, что когда вот эти вот новые районы возникают, когда отчитываются о сданных метрах, и туда заезжают люди, выясняется, что там просто нету какой-то базовой инфраструктуры, то есть банально нет иногда даже улиц, по которым можно пройти или проехать. И это я говорю не знаю, не о каких-то малых, средних городах, в которых там большая часть людей, возможно, никогда не бывала и не слышала. А даже вот в Петербурге, я помню, недавно были новости, что на Намыве только-только начали делать улицы, которые там когда-то заложили, когда еще домов не было, хотя люди ждали этого, ну, около 10 лет, и выяснилось, что даже то, что делают, очень-очень плохо. Ну, я к тому, что даже в Петербурге будто бы не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать новые районы инфраструктурой. И вот вы упоминали, что, возможно, сейчас все переориентируется с многоквартирного жилья на индивидуальные, которые начнут появляться. Но там же получается, что эта инфраструктура придется строить, ну, в разы, возможно, в десятки раз больше, потому что там плотность намного ниже. И тут вот не могу не спросить, то есть будто бы одна рука не знает, что делать другая. То есть одна рука требует, чтобы было как можно больше жилья, а у другой нет ресурсов, чтобы обеспечивать существующие районы, инфраструктуру, а от нее требуют сразу строить и школы, и поликлиники, и дороги, и трамваи, и общественный транспорт, любой другой, новые районы. То есть как вот подружить эти две, ну, то есть как подружить эту ситуацию?
Ну, проблема в теории хорошо очень решена. Решение называется «Комплексное развитие территории». Все эти задачи переложены на девелопера, соответственно, включены в цену квартиры и переложены по цене на покупателя жилья. Сегодня Минстрой фактически говорит не просто о новом строительстве, а именно о новом строительстве в рамках комплексного развития территорий, КРТ. Да, КРТ жилой застройки, КРТ нежилой застройки, КРТ свободных территорий. А это значит, что всю социальную инфраструктуру и всю внутриквартальную инфраструктуру, включая инженерные коммуникации и улицы местного значения, делает застройщик. Также при КРТ жилых территорий на застройщика еще ложатся затраты по расселению аварийного и не всегда аварийного, да, но и ветхого жилого фонда. И, естественно, все это переходит на покупателя. В теории это так. И в нескольких крупных привлекательных городах проекты КРТ успешно запущены. Но, естественно, чтобы... То есть сегодня у девелопера, кроме затрат на, собственно, строительство жилого дома, который нужно продать, ложатся еще затраты на строительство разных объектов. Да? Строительство детского сада – это 4-5% в цене квартиры. Строительство школы, ну, – это чуть-чуть побольше в цене квартиры. Да, строительство инженерной инфраструктуры по полному кругу, ну, вообще может там достигать 15% в цене квартиры. Ну, уличную сеть девелоперы предпочитают по-прежнему делать микрорайоны, в основном, да, при всех этих разговорах о квартальной застройке, ну, чем, так сказать, меньше улиц, тем лучше. Вот как это примерно работает. Ну, и естественно, чтобы эти затраты, да, легли как можно на большее число покупателей. В проектах КРТ рост плотности по сравнению... Ну, проекты КРТ жилой застройки, сносятся старые двухэтажные бараки. Да? Рост плотности примерно 8-10-кратный по населению, да? По объему жилья 15-кратный рост плотности жилой застройки. То есть на там, пространстве 2,5 гектара ставятся 3-4 30-этажных небоскреба с плотностью там 40 тысяч квадратных метров на гектар. То есть ФАР 4. Это нормально совершенно, это конкретные проекты, как бы никто это не скрывает.
Это отдельная проблема, может быть, о ней продолжим, но давайте сейчас сделаем небольшую паузу. У нас по плану реклама. Через 2 минуты мы наш эфир продолжим.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
А мы продолжаем прямой эфир программы «Здесь живут люди». Говорим сегодня о строительстве и ее взаимосвязи с демографией с экспертом Александром Антоновым.
Александр, вы перед уходом на рекламу начали рассказывать про КРТ, как способ как раз подружить вот новую застройку, и чтобы была какая-то готовая инфраструктура. И у меня сразу вот возник вопрос, что, ну ладно, например, сады, школы, возможно, даже улицы строят сами застройщики. В принципе, такая практика уже была в некоторых городах и ранее. Но в любом случае, ведь школы нужно наполнять учителями, учебниками, как и поликлиники, или по улицам пускать тот же самый общественный транспорт. Но мы опять утыкаемся в то, что муниципалитеты у нас бедные, и у них не хватает ресурсов на просто обслуживание уже существующей инфраструктуры, а тут им в довесок дают какую-то новую. То есть эту проблему, я так понимаю, в рамках КРТ никак не решают.
Ну, это же не проблема строительного комплекса, это не проблема национального проекта «Жилье и городская среда».
Это проблема людей, которые живут
это
в городах.
Проблем нет, это проблема других проектов национальных, да, которые работают с людьми, там, демография. Но это не проблема стройкомплекса. Да, задача стройкомплекса – построить. Что там будет с ним дальше? Но это всегда был такой разрыв, что строители строили, исходя из своих каких-то норм и представлений, а потом приходило Министерство образования или Министерство здравоохранения – и оказалось, что у них немного другие нормы и представления.
И еще из последних новостей, которые я видел, что все больше городов отдают свои полномочия по застройке на уровень региона. И, по-моему, это даже прописали как какое-то требование, что к какому-то году практически все города должны будут так поступить. Сможет ли это как-то улучшить ситуацию? Или это все-таки будет играть против старых и новых жителей городов?
Ну, это естественное следствие перехода от как бы местного самоуправления и демократических процедур, там, выборных, еще каких-то, к вертикали власти. Просто вот изменение системы управления подстраивается система конкретного управления стройкомплексом. Как бы тут ничего не поделать. Наверное, этот процесс естественный. Лучше или хуже становится? Ну, всегда мотивировали это тем, что на местах сидят вороватые чиновники и принимают какие-то необоснованные решения, распродали всю землю, прибыль себе в карман положили. Ну, на
Придут
самом деле
хорошие
это не...
чиновники и все сделают
Ну
по-другому.
да, вот на региональном уровне хорошие, правильные чиновники, но чиновники везде одинаковые. Я вот на местах не сталкивался с вороватыми чиновниками за 20 лет, по крайней мере, в органах архитектуры. То ли повезло мне, то ли действительно их не так много, как нам рассказывают, да. А чиновники... На местах всегда есть люди, очень хорошо знающие территорию. В регионе, конечно, невозможно сдать отдаленные города так хорошо, как знают их на месте. Поэтому, конечно, в регионах, с одной стороны, принимаются не очень взвешенные решения, с другой стороны, все результаты этого решения прилетают мэру конкретного города, потому что население привыкло с ним общаться, да, и вот к мэру города в телегу, ну, опять, когда была телега, хотя нет, сегодня у них у всех телеграм, а раньше у некоторых был Инстаграм, да, вот, и к ним вот сыпется сообщение, что, дорогой товарищ, у нас вот сносят тут памятник истории. А дорогой товарищ отвечает, а я не знаю, я не принимал решение, я не в курсе. Вот как это, так сказать, выглядит со стороны обычного жителя сегодня.
Понятно. А, и вот
Также и заборы появляются, да, вот у нас появляется забор, там стройка. Что это такое? Это как бы я ни при чем, мэр.
да, удивительная, конечно, ситуация. А, вроде как хотели победить бардак, а получается, что скорее будут его создавать с нуля. Но вот меня все-таки не отпускает ситуация неопределенности, в которой мы сейчас оказались, что с одной стороны, вроде как экономическая ситуация не сильно становится лучше. С другой стороны, КРТ, который делает новые проекты более дорогими для конечного покупателя. И я не понимаю, как это все вот можно подружить. Потому что в КРТ действительно, вот я вижу, что некоторые там губернаторы, мэры, застройщики, они верят, что это хорошо. И вроде как действительно хорошо, когда дома строятся вместе с инфраструктурой, но это не дружит с контекстом нашим текущим. И можете ли вы предположить, то есть не получится ли так, что когда начнут сдавать первые объекты по КРТ, все увидят, что люди просто не готовы отдавать большие деньги за такие проекты, и может быть наоборот, все ринутся покупать вторичку, там как-то сумеют победить свои внутренние предубеждения относительно квартир, которые там перешли через наследство, и это все обрушит. Или я драматизирую и не вижу каких-то связей.
Ну, можно сказать, что сегодня есть признаки того, что вот эти тенденции усиливаются, да? Ну, во-первых, действительно, рынок вторички, ну, как бы сегодня с рынка первички люди перешли на рынок вторички, да? У нас же все-таки много, помимо бабушкиных квартир, у нас же много и новой вторички, да? Которые кем-то были куплены в инвестиционных целях. И извините, купившие эту вторичку в 2015 году, сегодня уже сделали, ну, скажем так, да, увеличили, ее стоимость увеличилась в 3-4 раза местами, да. И, в принципе, если ты не очень жадный, ты уже готов сегодня выходить с этой вторичкой. Если ты жадный и веришь в рост, ты еще подождешь. Вот, то есть рынок вторички живет, и, по-моему, он даже немножко ну, так, развивается, оживился за счет оттока клиентов с первичного рынка. То есть это происходит с одной стороны. Вот, с другой стороны, да, ну, КРТ-то люди покупают же не в тот момент, когда они увидели, что это такое, а в тот момент, когда им рассказал девелопер, как здорово оно будет выглядеть, да? Вот, они же не видят, что, так сказать, тут людей стало в 5 раз больше, а автобусов в 5 раз больше не стало совсем и не будет. Это, об этом же девелопер им не рассказывает. Вот. Так что, наверное, результаты КРТ действительно будут интересны. Они так, похоже, будут не в этом году, а может быть, первые в следующем, может быть, чуть позже. Ну, потому что я вот знаю, в Екатеринбурге КРТ, ну, довольно активно начали запускаться, то есть соглашение подписываться, и земля торговалась в 2023 году. В прошлом году они отчитались о росте, то есть у них там был 2023 год 5, по-моему, КРТ или 7, в прошлом, по-моему, 10. Вот. А в этом году Екатеринбург, как город очень-очень активно застраивающийся, который вообще, ну, как бы в прошлом году не заметил спада и не заметил вот эти вот отмены льготной ипотеки, сейчас вдруг в Екатеринбурге тоже возникли какие-то звоночки о том, что ну что-то не так, что-то стали меньше строить, что-то как-то сдавать стали позже, да? Отставание в сроках сдачи там от 30 дней до полугода и даже до года. А за это теперь нет никакого наказания, так что как бы это никак не поджимает девелоперов. Вот, то есть тенденции вот эти вот противоположные, они сегодня становятся все более явными. Когда они повлияют на качественные такие серьезные изменения, сказать сегодня действительно нельзя, потому что наше государство за прошедшие там, 10 лет этой сложной истории со строительством, да, спад строительства у нас начался ведь в 2014 году, довольно серьезный, да, и государство научилось находить разные способы поддержки стройкомплекса. Правда, в последнее время, вот, да, в этом году они обойдутся федеральному бюджету почти, ну, по плану там триллион 300, по-моему, да, а с учетом того, что в этом году план, факт вырос по сравнению с планом в 1,5 раза, да, можно уверенно говорить, что на поддержку стройкомплекса уходит от 4 до 5% федерального бюджета. Но я не могу сказать, что государство не найдет еще каких-то мер содействия стройкомплексу, который выровняет ситуацию на некоторое время.
А
И
если
мы к этому
представить,
вопросу вернемся через 3 года, скажем, да?
ситуацию, что мер поддержки, вот, при прямых каких-то вливаний, льготных ипотек, которые там остались для многодетных, для Дальнего Востока и помощи, и то вот их отменяют. Вот можете, не знаю, дать два сценария, что может в таком случае случиться со стройкомплексом?
Ну, во внутренних дискуссиях девелоперов, да, на разных девелоперских семинарах, которые прорываются иногда вот в дистанционной трансляции, да, все девелоперы говорят, что без поддержки они уже не могут работать. И если сегодня отменить семейную ипотеку, дальневосточную ипотеку, то стройкомплекс встанет. Ну, как бы на рассрочках, вот они сегодня перешли на рассрочки. Как будет работать эта рассрочка, мы ведь тоже увидим. Все-таки, ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Не все такие финансово дисциплинированные, у них написано в договоре рассрочка, они платят в течение 3 лет. Посмотрим. Ну, наверное, вот годик нам покажет, как он, механизм рассрочки, работает так, как хотелось, или сбоит. А остальные, ну, фактически отрасль действительно сегодня не может работать без государственной поддержки. Ну, это и пишут в разных прямым текстом, да, в каких-то, ну, публикуемых текстах. Просто все ждут, что поддержка вернется. И как бы вот надо ночь простоять, да, простоять и день продержаться, или наоборот, день простоять и ночь продержаться, да? А вот-вот-вот к концу года ставка будет снижена, все наладится. Настроения такие.
А влияет ли как-то, если влияет, то как на жизнь девелоперов внешнеполитическая, скажем, ситуация, прерывание, значит, партнерских отношений, я не знаю, вопросы с техникой, со стройматериалами какими-то привычными, может быть, эксклюзивными даже. Или здесь уже все приспособились, произошло замещение, там, Китай, или, может быть, даже внутренними ресурсами?
Ну, мне кажется, главное влияние на самом деле многие наши девелоперы стали смотреть на сторону. Ну, условно говоря, нельзя же сказать, что в течение 20 лет они ничему не научились. Нет, они действительно научились неплохо и довольно быстро строить и надежно. Да, может быть, не так быстро, как китайцы, но, наверное, чуть надежнее, чем китайцы. Хотя я не знаю. И поэтому некоторые девелоперы вполне себе смотрят на рынок залива, стран Азии. Мне кажется, вот это на самом деле основное внешнеполитическое влияние. Да? Все готовят себе, ну не все, конечно, а да, ведущие готовят себе какие-то запасные аэродромы, потому что они действительно умеют что-то делать. Вот. А здесь, мне кажется, ну как, ведь стройкомплекс – это самое-самое менее всего импортозависимая отрасль. Она зависит от импорта только высокотехнологичного, каких-то инженерных систем. Да, с лифтами проблема, ее констатируют, лифтов не хватает для замены, лифтов не хватает для нового строительства. Вот. Со стройматериалами, по-моему, нет проблем. С основными, да? Ну да, не будем возить итальянские диваны, итальянские обои. Обойных фабрик у нас своих достаточно, да, и фурнитуру мы как-то выпускаем. В конце концов, половину все равно возили из Китая, но сегодня будем возить 90%.
Александр, у меня, наверное, последний вопрос к вам остается. А есть ли шанс, что вот если все-таки продажи будут идти не очень хорошо, что к нам просто вернутся доходные дома, что застройщики будут часть квартир как-то сдавать на долгий срок, и у нас, можно сказать, возродится эта отрасль жизни?
Очень хотелось бы, но для этого действительно нужен очень серьезный кризис, когда вот это строительство по договорам долевого участия построил и ушел, и бросил этот дом, когда оно станет невыгодным, да, невыгодным. И в этот момент бизнесу придется выбирать. Может быть, они уйдут в сельское хозяйство, может быть, они уйдут в машиностроение, может быть, они уйдут вот в такие периоды с длительным циклом, к которым они на самом деле не привыкли. Ну и пока, если честно, никто не педалирует эту тему. Институт экономики города говорит уже 10 лет или 15, что нужно переходить к арендному жилью. Но на самом деле я не вижу решимости ни у кого этим вплотную заняться.
Ну, то есть, пока преждевременно. Понятно. Мы должны поблагодарить и попрощаться с нашим гостем, экспертом по градостроительству и территориальному планированию Союза архитекторов России, Александру Антонову. Спасибо.
Да, спасибо. До свидания.
Спасибо еще раз. Да, до свидания. На тему арендного жилья, то, кстати, хочется напомнить, что у нас прошлый или позапрошлый выпуск был посвящен теме джентрификации, и как раз, что у нас особый есть путь, когда большинство квартир находится в собственности, и поэтому, когда мы говорим о джентрификации в Европе, например, или в Северной Америке, нужно делать звездочку и говорить, что у нас все-таки свой особый путь, по крайней мере, пока что.
Пока однозначно особый, и, по крайней мере, я вот не увидел каких-либо перспектив того, что что-то изменится, и Александр, по-моему, об этом говорит, что какие-то разговоры только есть, но никаких реальных шагов в эту сторону.
В компьютерных играх это называется туман войны, когда ты не знаешь, что будет в следующем шаге, и мне кажется, мы сейчас в такой же ситуации, когда нету каких-то понятных данных, и непонятно, что будет завтра. А ведь вообще строительный бизнес, он всегда про какое-то долгосрочное планирование. Ну, то есть, минимум там на 3 года вперед нужно как-то считать, думать, иметь земельный запас, устраивать все цепочки, заказы, строителей распределять. А мне кажется, на 3 года сейчас никто ничего не скажет. Наверное, даже... То есть, в принципе, скоро ведь госсовет должен быть, который будет посвящен в том числе строительству. И там сейчас столько ходит слухов, но никто не может понять, что вообще будет. Будут спасать стройкомплекс, не будут спасать. Там кто-то говорит, что, там не знаю, чуть ли генпланы, может, отменят. Другие говорят, что нет, наоборот, все вернут и все. Заживем как раньше. Но будто бы раньше, как раньше, уже точно не будет.
По поводу генплана это любопытно, учитывая, что они и так переписываются буквально ежегодно в некоторых городах. Если вот я сужу по своему родному городу Уфа, то это именно так. Проще отменить.
Но обычно как было, что приходит новый мэр или губернатор, и сразу генплан меняется в угоду, скажем, тех те, кто поставил этого самого человека или его личное представление о прекрасном. Но сейчас мэры, я так понимаю, вообще не будут иметь какой-то роли. Максимум организовывать субботники, да, белить деревья с бордюрами. Поэтому, ну, если раньше хотя бы нужно было как-то балансировать, учитывая интересы тех других, то будто бы сейчас не будет даже этого. Но опять же, это пессимистичный, возможно, взгляд, но пессимистом быть неплохо, потому что либо ты сможешь всем говорить, что «а я же говорил», либо ты будешь приятно удивлен.
Кстати, по поводу мэров, новость прошла, и, по-моему, она осталась даже незамеченной, хотя довольно любопытной. Оказывается, принято изменение, которое... меняют процедуру выдвижения кандидатов на должности мэров областных центров и столиц республик, значит, в составе России. Понятно, что выборов прямых, когда население это делает, давно уже нет, ни в одном из этих крупных городов. Вот. Но, по крайней мере, человек с улицы мог прийти и заявиться в местный, значит, городской совет, сказать, я хочу, значит, поучаствовать в конкурсе там, и давайте, значит, мы пройдем эти процедуры. Теперь выдвигать кандидатов может только губернатор. То есть, ни одного представителя «Единой России», которого и так изберут, но и конкурентов ему также должен выдвинуть губернатор.
Когда они уже просто напрямую скажут, что жители им только мешают? Типа, поделили бы все сразу. Но, ладно, это, мне кажется, все-таки тема для отдельного разговора, хотя мы так или иначе касаемся ее довольно регулярно. То есть, когда про общественный транспорт говорили тоже, что передают полномочия, про местное самоуправление и... что его ждет, почему его не нужно убивать, но делают наоборот. Тоже был отдельный ролик. И здесь вот мы тоже сейчас возвращаемся к этому. Ну, то есть, в целом, тема строительства – это всегда про какое-то планирование, ну, взгляд в будущее. Во что, в чем вы уверены, в чем не уверены. И, например, вот в Европе, ну, ладно, Европа – это очень широкое, такое, широкое слово с большими границами, но, например, Германия, Нидерланды, наверное, Франция, там, когда все-таки говорят о каких-то новых районах и новой застройке, то есть горизонт планирования, ну, лет 30, мне кажется, минимум. Поэтому есть время там как-то разработать хорошие проекты, всем договориться, заложить, ну, какой-то баланс на случай каких-то кризисов, еще что-то, и потом потихоньку все это делать. Да, не строят не так быстро, как в России, действительно, жилье дороже, ну, потому что, в принципе, и зарплаты, и стоимость жизни совсем другая, и строители получают на руки другие совсем деньги, ну, и так далее, и тому подобное. Но в любом случае 30 лет. У нас все сейчас свелось как будто бы, что горизонт планирования у застройщиков, я не знаю, один год, наверное, от силы.
Ну, то есть, три это потолок, и то это с нулевого цикла совершенно, да, с задумки до окончания всей истории, три.
Да-да-да.
Это прям максимум.
Вот, и опять же, там вот то, что Александр говорил, что застройщик будет закладывать все коммуникации, все делать, то есть, все-таки, когда это делает муниципалитет, когда есть какое-то нормальное место самоуправления, есть возможность, ну, посмотреть чуть ли не на 100 лет вперед. То есть, какую мы будем делать инфраструктуру, насколько она будет легко ремонтироваться, короче, жизненный срок заложить. А когда это делает девелопер, то, скорее всего, у него задача сделать это как можно проще, чтобы продать, ну, отдать это городу.
В день сдачи, чтобы все работало.
Да-да-да. Это вот, знаешь, как напоминают подъемники, которые стоят около лестниц. Ну, когда нет пандуса, и вот там есть вот эти вот откидные штуки. Во-первых, мне некоторые архитекторы рассказывали, как один застройщик сдавал дома комплекса и просто таскал этот один подъемник от дома к дому, чтобы просто, когда комиссия приезжала, он там стоял, он даже работал, а потом его снимали и перетаскивали на следующий. Ну, это вот про такую вот имитацию доступной среды и как это все делается. Ну, в общем, видимо, будет что-то похоже. Ну, хотя, опять же, нужно сделать сноску, что всегда бывают исключения. Проблема в том, что исключения иногда только доказывают правила, вот, но будто бы интересно будет наблюдать за всем этим, то, что да. Будет дальше.
Кстати, вот из поля зрения выпала или не успели тема касательно рабочих рук. Ведь мы всякий раз, когда говорим, например, про транспорт общественный, у нас тема чуть ли не номер один, проблема номер один, что не хватает водителей. Это общая отраслевая проблема по всей стране. А здесь как-то вот мы про всякое поговорили, в том числе и про там, санкции условно, да, и про ставки банковские, а о том, есть ли кому работать, с учетом давления, которое оказывается на мигрантов трудовых из Центральной Азии. Об этом что у нас сегодня известно вообще? Есть ли какие-то
данные? Я видел только ролики, как приезжают на стройплощадки проверять документы, ну и мотивировать людей записаться в армию. Ну, по крайней мере, вот из крупных городов, которые вот лично мне попадались, я видел только такое. Но здесь, мне кажется, все-таки это вопрос уже непосредственно к строительным компаниям, потому что у них эти данные, наверное, есть на руках. Вот все-таки, когда мы говорим про городское планирование и застройку в целом, это немного не тот вопрос. Но с учетом того, что что-то строят, вот. Вопрос, наверное, что происходит ли замещение, насколько большая там текучка и нужно ли обучать с нуля. Ну, если наши зрители покупали недавно квартиру в новостройках, и можете рассказать в комментариях, в чатике или в комментариях про то, как внутри качество, мне кажется, всем будет интересно об этом узнать из первых рук, можно так сказать.
Да, это было бы любопытно. Я тут как раз вспоминаю, что когда, будучи студентом, подрабатывал охранником на стройплощадке, на этой стройплощадке работали исключительно местные жители. Это 2002 год. Получается, прошло 23 года с тех пор, и, можно сказать, колесо истории совершило оборот практически. Ну, еще нельзя так утверждать однозначно. Мигрантов еще полностью не исключили из этого процесса. Но как-то вот в эту сторону мы движемся.
Тут можно вообще вспомнить молодежные жилые комплексы, которые появились перед распадом СССР. Ельцин их запустил, мне кажется, первым в Екатеринбурге именно. Да. И там же люди, обычные там, молодежь в широком смысле слова, после работы шла и строила себе дома. Потому что по-другому решить проблему жилья не могли. Но именно я имею в виду вот молодежь, вчерашние студенты, то есть они бы в противном случае никогда не дождались своих квартир, и поэтому они пошли сами строить. И более того, там были даже молодые архитекторы, которые в том числе иногда придумывали какие-то необычные решения, до которых там, условно, институты генплана и там, типичные проектировщики, например, ну, к которым боялись подступиться, а там был какой-то простор даже для эксперимента. Но самое прикольное, что когда сами строили, это же подобие кооперативов, и самый главный эффект, который был после, это то, что все друг друга знали. И там действительно добрососедство не было пустым звуком. И это то, что далеко не всегда есть в новых домах сегодня. Хотя вот это отдельный интересный момент, потому что, как правило, именно жители новостроек знакомятся друг с другом еще до сдачи дома. Через чатики, когда они следят за стройкой, потому что люди вложили свои деньги, и они заинтересованы в результате.
У них глаза горят, им по приколу пока общаться друг с другом.
Но у меня есть знакомый, который ходил в бар со своими соседями еще в тот момент, когда его этажа не было. Даже вот такой был момент. И, естественно, это ну, в лучшую сторону играет на будущую жизнь дома, потому что в случае со старым фондом, ну, условно старым, который вот вторичное жилье, там иногда как раз вот социальные проблемы начинают процесс деградации всего остального дома. То есть проблемные соседи, когда не могут договориться о цвете стен, и просто все делают вид, что соседи не существуют, поэтому если кто-то кого-то топит, то дверь просто не открывают, и так далее, и тому подобное. Вот.
Ну ладно, это уже другая история, а время нашей сегодняшней встречи подходит к концу. Дорогие друзья, я напомню про необходимость поставить лайк и написать комментарий, а также про возможность и, опять же, необходимость подписаться на канал «Город для людей» Аркадия Гершмана, где каждую неделю интересные ролики на тему урбанистики и не только.
Еще выходят в Телеграме каждый день.
А в Телеграме еще и каждый день, совершенно верно. Немножечко отвлечься от политики, от тяжелых новостей. Это один из верных способов, скажем так.
Ты там так говоришь, как будто бы я котиков только...
Ну, понятно, что все связано, но хотя бы полегче, да, поменьше расчлененки, в конце концов. Уж извините. Ну все, заканчиваем. Всем пока, до новых встреч через неделю.
Пока.